На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера у микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Россия налаживает баланс сил на Южном Кавказе, продавая оружие двум конфликтующим странам – Армении и Азербайджану. Накануне Россия предложила Армении кредит в 200 миллионов долларов на закупку российского оружия. Что стоит за планированием строительства в Цхинвале храма Русской Православной Церкви? Разговор с заключенным из Архангельской тюрьмы. Рубрика «Из Чечни только хорошие новости», как всегда, по воскресеньям. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В новостях: сепаратисты более 50 раз обстреляли позиции украинских военных. Госдепартамент США передал в Конгресс договор с Ираном. Суд в Гааге рассмотрит дела о военных преступлениях в Мали. Сепаратисты на востоке Украины за сутки более 50 раз обстреляли позиции украинских военных, в том числе из минометов и гаубиц, калибр которых запрещен к применению минскими договоренностями. Погиб один военнослужащий, семеро ранены. Командование украинской армии сообщает о обострении ситуации у города Авдеевка Донецкой области. Там, по словам военных, перестрелки идут практически круглосуточно. Сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в воскресенье заявили о начале отвода от линии соприкосновения орудий калибром менее 100 миллиметров. Однако, по словам представителя администрации президента Украины Александра Матузяника, эти заявления не соответствуют действительности. В ДНР заявляют, что украинские военные за сутки 40 раз нарушили режим прекращения огня. Под обстрел, по данным сепаратистов, попали Донецк и село Спартак. О погибших и раненых не сообщается. Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении добиваться внесения поправок в Конституцию страны уже этой осенью. В обращении, опубликованном на сайте главы государства, подчеркивается, что поправки не предусматривают никакого особого статуса для восточных районов Украины. Вместе с тем, по словам Порошенко, и в Донбассе, и во всех регионах Украины местные общины получат значительно больше полномочий и возможностей. Говоря о децентрализации власти, Порошенко отметил, что она не затронет сферы обороны, внешней политики, прав человека и гражданина. При этом глава государства подчеркнул, что и президент, и Конституционный суд, и Верховная Рада получат право приостанавливать полномочия тех органов местного самоуправления, которые попытаются принять сепаратистские решения. Порошенко вновь отметил неприятие федерализации и заявил, что Украина будет оставаться унитарным государством. 16 июля Верховная Рада приняла постановление о включении в повестку дня законопроекта о внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти и направлении этого проекта в Конституционный суд. Постановление было принято большинством 288 депутатов. Против высказались 58.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдепартамент США передал в Конгресс договор с Ираном, подписанный 14 июля 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. У американских законодателей есть 60 дней на то, чтобы изучить документ и вынести свой вердикт. Госсекретарь Джон Керри заявил в интервью CNN, что если Конгресс не одобрит договор, то будет положен конец всем переговорам с Ираном. В субботу президент США Барак Обама заявил, что соглашение лишает Иран возможности завладеть ядерным оружием. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху со своей стороны призвал американский Конгресс не принимать договор и добиваться от Ирана больших уступок. В интервью телекомпании ABC Нетаньяху подчеркнул, что соглашение не остановит иранскую агрессивную политику и не удержит Тегеран от попыток создать ядерную бомбу. В воскресенье министр экономики и энергетики Германии Зигмар Габриэль начал визит в Иран. Габриэль, который также является заместителем канцлера Ангелы Меркель на посту лидера партии христианских демократов, первый приехавший в Тегеран высокопоставленный представитель мировой державы, подписавший соглашение с Ираном. Договор предусматривает постепенное сворачивание Ираном своей ядерной программы в обмен на смягчение международных экономических санкций. Международный уголовный суд в Гааге рассмотрит дела о уничтожении исторических памятников в Тимбукту, городе на севере центральной части Мали. Процесс будет организован по инициативе ЮНЕСКО, о чем сообщила глава этой международной организации. Ирина Бокова подчеркнула, что уничтожение объектов исторического и культурного наследия квалифицируется Гаагской конвенцией о охране культурных ценностей как военное преступление. Реконструкция древних мавзолеев в Тимбукту, по словам Боковой, будет способствовать восстановлению мира и сохранению культурной идентичности Мали. 8 из 16 разрушенных гробниц уже восстановлены. Работа над остальными будет завершена к концу 2015 года. Финансовой поддержки требует реставрация ценных манускриптов и мечети, пострадавших от рук исламистов. Однако до сих пор на восстановленные работы выделено 3 миллиона долларов из предусмотренных 11 миллионов. Ущерб культурным памятникам Мали был нанесен при военном путче в марте 2012 года, когда исламисты и повстанцы туареги попытались захватить власть. Поражение мятежникам было нанесено после введения в страну контингента французских войск. Франция выступила за усиление еврозоны и превращение ее в сильную организацию. В интервью, опубликованном в воскресенье, президент Франции Франсуа Олланд сказал, что за прошедшие недели, когда пришлось искать выход из греческого кризиса, возобладал европейский дух. Но это не означает, что можно сидеть сложа руки, подчеркнул Олланд.
Новости представила Любовь Ибаматова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам.
Россия предоставила кредит Армении в 200 миллионов долларов на покупку оружия и модернизацию ее вооруженных сил. Министр обороны Армении Аарон Азарян объявил парламенту, что вооруженные силы получат новые вооружения, которые окажут существенное влияние на баланс сил в регионе. Парламентарии уже ратифицировали кредитное соглашение с Россией, подписанное в Ереване на прошлой неделе. У нас на связи из Еревана Рубен Меграбян, политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований. Господин Меграбян, каков баланс на сегодняшний день в регионе, если Армении понадобилось закупать оружие на сумму в 200 миллионов долларов? И 200 миллионов – это много или мало в данном случае?
Россия предоставила кредит Армении, на который Армения приобретет новейшие типы вооружения и попытается восстановить тот баланс, который был нарушен именно усилиями нашего так называемого союзника, который начал с 2010 года поставлять на миллиарды долларов наступательное вооружение Азербайджану. А при том, если вы помните, генеральный секретарь ОДКБ господин Бардюже говорил словами героя Марио Пьюзо, что тут как бы ничего личного, только бизнес. Но мы и понимаем, что это бизнес на крови, потому что только благодаря вот этому смещению баланса именно усилиями России, во-первых, мы получили по большому счету срыв переговорного процесса со стороны Азербайджана из-за резкого ужесточения позиций, да, и переход на позиции максимализма. С одной стороны, с другой стороны, Азербайджан уже стал допускать себе попытки силового посягательства на линию соприкосновения и на перманентное нарушение режима прекращения огня, который был до сих пор. И опять-таки, со стороны России фактически был только такой общий призыв соблюдать спокойствие, как будто она к этому не имеет абсолютно никакого отношения. Теперь же, учитывая то, что фактически в Армении зрело крайнее недовольство такой политикой России, и оно уже могло вылиться конкретно вот в протесты против просто политики России в Армении, что мы увидели во время акции протеста в Ереване вот недавних, да, из-за того, что делает российская компания здесь. Она здесь занята грабежом, да? Россия стала, ну, скажем так, делать шаги навстречу общественному мнению Армении. Мы помним, чем это закончилось. Это закончилось тем, что согласились проводить аудит в этой компании, во-первых. Во-вторых, выдали армянской стороне дело Пермякова, которое они упорно не желали делать, вот, начиная с января. И в-третьих, вот, это как бы предыстория к этому кредиту. Теперь сказать, это много или это мало, тут вопрос относительный. Вопрос уровня вооруженности, он предполагает постоянное развитие. Ну, скажем так, Армении это поможет в определенной мере повысить уровень своей вооруженности и для Азербайджана сделать цену возможной авантюры, если режим Алиева пойдет на это, цену сделать еще более высокой, да, вплоть до неприемлемости. Это в определенной мере поможет сохранить режим прекращения огня. И почему я так говорю? Потому что армянской стороне изначально неприемлемо возобновление боевых действий. И также нет никаких резонов.
Какие виды оружия намерена приобрести Армения?
Какие виды оружия? Мы можем делать суждение только исходя из данных, которые у нас есть в прессе, да? В прессе говорится об «Искандерах», об оперативно-тактических ракетах, причем об «Искандерах» разных модификаций, об «Искандерах М», об «Искандерах Е». Это как бы жизнь покажет, что мы приобретем и в чьем распоряжении они окажутся. То есть это еще пока что разговоры, дальше только вот будет видно, да, что к чему. Я так полагаю, что это еще раз показывает, что просто Россия как посредник ведет себя крайне недостойно.
Можно вам задать вот как раз по этому поводу вопрос? Кредит со сроком погашения в 13 лет имеет трехлетний льготный период и годовую процентную ставку 3%. Деньги будут потрачены на покупку российского оружия со скидкой в 2015 и 2017 годах. Насколько выгоден Армении этот кредит? И не ставит ли Россия Армению в невыгодную ситуацию, давая деньги под хоть и небольшой, но все-таки процент, и оговаривая, что оружие Армения может купить только у России?
Ну, скажем так, что тут, конечно, очень много подводных камней под этим кредитом. Да, и в этом плане, да, учитывая то, что фактически в Армении ухудшается экономическое положение. И причем во многом это в кавычках благодаря вот этому членству в Евразийском Союзе, потому что достаточно сопоставить экономические показатели Армении и Грузии и делать суждение на основе разницы этого всего. Мы видим, что объем трансфертов в Армению из России тоже упал, и тенденцию к дальнейшему падению, к дальнейшему свертыванию экономических связей, на чем держалась, да, скажем так, концепция развития Армении. Мы все это видим, и поэтому, я думаю, будут в дальнейшем еще большие затруднения с погашением этого кредита. Что я еще могу к этому добавить, то что Россия, в принципе, ведет недостойно себя как посредник. Потому что другие посредники, например, они поставили перед собой вот такое правило, что пока конфликт продолжается, в регион не должен поступать оружие, чтобы это оружие не стреляло. Вот это со стороны, скажем, двух остальных сопредседателей Минской группы. А Россия ведет себя совершенно по-другому. Она ведет себя как вот наркодилер. Она поставляет оружие обеим сторонам конфликта. С другой стороны, тем самым она увеличивает их зависимость от себя. Фактически мы видим, что вот в этой неурегулированности Нагорно-Карабахского конфликта главным и порой единственным вот бенефициаром является именно Россия. И Россия поэтому будет продолжать эту политику, пока вот эта политика не будет пресечена силами внутри региона и силами вне региона. Скажем так, объединенными усилиями, да, вот вышеназванных сил, субъектов. Вот чем мы имеем дело.
Ну и один у меня еще вопрос.
Да-да.
Армения, в которой находится российская военная база, является главным союзником России на Южном Кавказе. В то же время Россия продает оружие соседнему Азербайджану, с которым Ереван находится в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха. Продажа оружия двум конфликтующим сторонам – это как некое количество масла в тлеющий конфликт. А как это воспринимают правительства двух стран?
Ну, я так полагаю, что эти правительства двух стран за эти годы неурегулированности конфликта превратили своего рода клиентов российского руководства, поэтому они являются еще и тем самым провайдерами российского влияния в регионе и в каждой вот стране. Учитывая еще и характер этих режимов. А каков этот характер? Этот характер – коррумпированность. Тотальное слияние бизнеса и политики, монополизация всех сфер, да? Это такой вот капитализм для друзей по образу и подобию старшего брата. Вот, собственно, вот эта формация и вот этими поставками, неурегулированностью этого конфликта и поддерживается со стороны России именно в этих интересах. И это называется... С одной стороны, многовековой армяно-российской дружбы, с другой стороны, такой же многовековой армяно-азербайджанской дружбы. Да?
Хотели сказать российско-азербайджанской.
Да-да, российско-азербайджанской дружбы. И причем, неважно как называется, но ясны мотивы всего этого. И, к сожалению, ни в Армении, ни в Азербайджане пока нет таких массовых политических сил, которые называют все вещи своими именами. И авторов такой политики тоже соответствующим образом. К сожалению, мы имеем то, что имеем. Но я все-таки надеюсь на то, что и в армянском обществе, и в азербайджанском обществе все-таки разум возобладает, и понимание гибельности этого пути тоже возобладает над такими эмоциями, да? То есть мы будем своих детей любить больше, чем будем ненавидеть своих даже врагов, вот скажем так.
Это был Рубен Меграбян, политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» у микрофона Амина Умарова. К 2018 году в Цхинвале планируется построить храм Русской Православной Церкви. По информации российских средств массовой информации, решение о строительстве храма было принято на встрече президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова с патриархом московским и всея Руси Кириллом 10 сентября 2014 года. В ходе той же встречи РПЦ предложила рассмотреть возможность совершения богослужений клириками Московского патриархата в населенных пунктах Южной Осетии, остающихся без пастырского попечения. Подробности в материале нашего корреспондента Мурата Гукимухова.
Первосвященник осетин Георгий Пухаев появился в Южной Осетии уже после начала грузино-осетинского конфликта. Он был рукоположен в русской зарубежной церкви, под окормлением которой Южная Осетия находилась до мая 2007 года. То есть до тех пор, пока не произошло объединение Московской Патриархии и Русской Зарубежной Церкви. Южной Осетии, вспоминает Георгий Пухаев, не нашлось места в этом союзе. Единственная тому причина – позиция Московской Патриархии. Южная Осетия – это каноническая территория Грузинской Православной Церкви, говорит Георгий Пухаев.
Нас хотели передать в ведение Грузинского Патриархата перерез всем тем ситуациям, обстоятельствам, которые сложились к тому времени, благодаря деятельности Грузинской Патриархии, ее националистической деятельности. Пришлось обратиться к церкви-сестре, которая к тому времени тогда еще имела общение евхаристическое, литургическое, зарубежная церковь, это грекам старостильникам, именуем противостоящим, у которых до сих пор сейчас находится в ведении Южной Осетии.
Владыка, а что сейчас изменилось? Как можно объяснить, чем может быть мотивировано с точки зрения РПЦ ее присутствие на канонической территории ГПЦ?
Желание расширить свои территории, чтобы потом можно было в случае необходимости какие-нибудь ниточки воздействия иметь на ГПЦ.
Это должно каким-то образом увязываться с Тбилиси?
Всегда. Всегда любые вопросы связываются с Тбилиси. Касательно положения Абхазии и Южной Осетии. Не надо быть наивными в этом деле.
Вы собирали православную паству Южной Осетии. И, в общем-то, куда вы ее повели, туда она и пошла. Ну вот часто возникают споры, в том числе в журналистской среде, особенно с абхазами. А почему вы не пошли по пути автокефалии?
По пути автокефалии нужно было идти тогда, когда было бы в обществе и в руководстве политическом понимание этого. А этого понимания не было ни в обществе, ни в политическом руководстве. Так что вполне понятно. Один бы никакой автокефалии бы не прошел. Вообще, для такого маленького региона автокефалия это невозможно.
Ну, Абхазы тоже небольшое государство.
Вот. Ну, а у Абхазов исторически было. Был период, когда у них была автокефалия. Отталкиваясь от этого, не могут как-то еще более или менее поднимать данный вопрос, потому что прецедент исторически у них был. А вот можно говорить об автономии, но не об автокефалии. Но я же говорю, для этого нужно общее желание, общее глубокое понимание, историческое, духовное, нравственное, моральное. Ну, нет, там Южной Осетии не было.
Я разговаривал со многими южными осетинами, да, и с религиозными, и с нерелигиозными, и все они говорят об одном. Бог с ним, пусть будет присутствовать у нас РПЦ, но при одном условии. Пусть они объявят, что не считают эту землю канонической территорией Грузинской Православной Церкви. То есть здесь начинается такой очень серьезный политический момент.
Это все уж навсего полемика и демагогия, если говорить конкретно. Это люди тем более далекие от церкви. Они политизируют данный вопрос. И дали ничего. Ну хорошо, объявили, что это не грузинская территория. Что дальше? Дальше что?
Это действительно вопрос, что дальше? Вот вы говорите 16-й год. Может быть, что-то изменится в 16-м году?
Ну вот до 16-го года, до Вселенского собора, который будет созываться, это 8-й. Ну вот только тогда уже решится этот вопрос. Потому что очень много спорных вопросов, очень много таких канонических вопросов и территориальных. Это и Южная Осетия, и Абхазия, это и Македонии и много других вопросов имеется.
Я слышал такую версию, что РПЦ может договориться с ГПЦ, что в связи с невозможностью окормления этой территории грузинская церковь может передать эти земли под временное окормление РПЦ.
И как это будет потом дальше рассматриваться? Под временное окормление? До тех пор, пока забудутся то насилие, забудутся то националистическая идеология, проповедь, действия грузинской православной церкви, что-то обратно потом под себя. Это какой-то, не знаете, как циничный торг это будет. Будем называть вещи своими именами. Циничный торг. Или, в конце концов, производится решение всеправославное по поводу тех действий, которые привели к таким вот казусом, таким вот разрушительным действием внутри самого православия, со стороны Грузинской церкви, будет осуждено, вот их национализм. Потому что винить в этом ни абхазов, ни осетин Южной Осетии никакого смысла не имеет. И Южная Осетия и Абхазия действовали так, как могли, чтобы хоть сохранить себя как православный этнос, как православное общество. Грузинская православная церковь делала все для того, чтобы уничтожать православие и народоправославное, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Ничего конструктивного, ничего позитивного за эти 25 лет не было ни предпринято. Не то, что даже желания не было с их стороны никакой. Постоянно велась дезинформация. Во всеправославном вселенском православии, для всех остальных православных церквей Востока, везде была дезинформация. Все хорошо, все спокойно, мы все контролируем, все у нас молятся, все у нас братья и сестры в равном достоинстве. Все это была ложь, циничная ложь. Московская Россия все хорошо знает, и она из политических выражений закрывала свои глаза. Понятно, есть некоторые нюансы, но, знаете как, все это довольно все непонятно, не очень все политизировано, и со стороны выглядит цинично.
Это был Георгий Пухаев, епископ на покое Аланской епархии Греческого Синода Противостоящих. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы. Агентство по конкуренции Грузии приняло решение оштрафовать операторов топливного рынка на общую сумму 55 миллионов лари. Сообщение об этом было опубликовано на сайте агентства 16 июля. Компании обвиняются в нарушении закона о конкуренции. Эксперты говорят о противоречивом характере принятого агентством решения и предсказывают тяжбы в судебных инстанциях. Об этом расскажет наш тбилисский корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
8 месяцев агентство по конкуренции проводило исследование рынка нефтепродуктов. В ходе проверок была изучена документация объемом в 15 тысяч машинописных листов, а само заключение состоит из 1100 листов. Об этом на специальном брифинге для журналистов заявил глава ведомства Георгий Барабадзе.
Агентство по конкуренции пришло к выводу, что на протяжении 2008-2014 года на топливном рынке постоянно нарушались принципы конкуренции. В частности, имело место создание препятствий для осуществления импорта и производства нефтепродуктов. Также зафиксировано наличие договорных цен. Исходя из вышесказанного, основные бизнес-субъекты рынка будут подвергнуты соответствующим санкциям. В рамках законодательства мы не имеем права говорить обо всех деталях заключения, так как оно содержит коммерческую тайну. Хочу напомнить, что в компетенцию агентства входит выяснение обстоятельств, не являются ли цены договорными, а не контроль над ценообразованием.
Заявил Георгий Барабадзе. В перечне компаний, подвергнутых административным взысканиям, Сукар Джорджия, Галф, Ромпетрол, Весол, Лукойл, то есть все крупные операторы рынка нефтепродуктов. Еще 22 мелкие компании, сотрудничавшие с гигантами, оштрафованы на символические 200 лари. Руководитель общества защиты прав потребителей Бекхак Эмулария выразил надежду, что решение агентства приведет к снижению цен на топливо.
Я противник санкций в отношении бизнеса, однако и предприниматели должны уважать права потребителей и не заниматься грабежом среди бела дня. Картельный сговор, имеющий целью получения дополнительной прибыли, изобличен. 22 сотрудника ведомства в круглосуточном режиме изучили все детали рынка. Разумеется, есть ожидание, что решение будет обжаловано в суде, однако должен сказать, что заключение агентства обосновано очень весомыми аргументами. На очереди исследование еще нескольких сегментов экономики, где существуют обоснованные подозрения в картельном сговоре.
Заявил Бекхак Эмулария. В свою очередь, экономический эксперт Гео Хухашвили полагает, что решение агентства не только не приведет к снижению цен, но и, напротив, способно спровоцировать их рост. Потребитель в любом случае выйдет проигравшим, считает эксперт.
Даже если компании уплатят штраф в полном объеме, это все равно ляжет на плечи потребителей, так как компании как-то должны компенсировать такие гигантские издержки. Закон о конкуренции принят в 2014 году, и непонятно, почему компании обвиняются в нарушении закона, начиная с 2008 года, ведь в те времена нацдвижение сформировало другие правила игры на рынке. Со стороны агентства гораздо разумнее было бы в целях превенции оштрафовать бизнес-операторов на символические суммы и ограничиться строгим предупреждением. Это позволило бы наладить сотрудничество с компаниями и стабилизировать рынок. Теперь все переходит в конфронтационный режим, в котором не будет победителей.
Заявил Гео Хухашвили. Подвергнутые санкциям компании пока не комментируют ситуацию. Как заявляет председатель Союза импортеров нефтепродуктов в Грузии Ивано Тралашвили, несомненно, компании воспользуются предоставленным им правом и обжалуют решение агентства в суде. Свое мнение высказал и премьер-министр Иракли Гарибашвили. Это выполнение одного из наших обязательств, взятых нами в рамках ассоциации с ЕС. Правительство не намерено вмешиваться в этот процесс. Мы сделаем все, чтобы способствовать развитию здоровой конкуренции на рынке, заявил премьер. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30, в Праге 7:30. Краткий выпуск региональных новостей представит Любовь Баматова.
Завтра на Тбилисском море будет официально открыта Олимпийская деревня. По информации организаторов, деревню атлетов, которые во время Олимпийского фестиваля будут жить до 4000 спортсменов и официальных лиц, в 10 часов утра откроет грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили. В рамках 13-го молодежного Олимпийского фестиваля Тбилиси-2015 построена Олимпийская деревня, которая оценена Европейской координационной комиссией как одна из самых показательных и возведенных по современным стандартам в истории олимпийских деревень. Она расположена на территории площадью 50 тысяч квадратных метров, прилегающей к Тбилисскому морю. Строительные проекты проводила китайская корпорация «Хуалин Групп». Комплекс объединяет 9 жилых корпусов, 5-звездочную гостиницу, спортивно-оздоровительный центр, ресторан и рекреационную зону. Во время фестиваля в Олимпийской деревне будут ежедневно проводиться различные мероприятия, концерты и шоу. Спортсмены покинут Олимпийскую деревню поэтапно 1, 2 и 3 августа. 13-й Европейский молодежный олимпийский фестиваль «Тбилиси-2015» пройдет в Тбилиси с 26 июля по 1 августа. В столицу Грузии прибудут до 4000 участников из 50 стран. Всего ожидается до 10 тысяч гостей, сообщает Интерпресс-Ньюс. Полиция Черногории выдала российским коллегам Ивана Багаева, которому предъявлено обвинение в совершении нескольких убийств, включая убийство начальника отдела укрозыска МВД Северной Осетии и главы администрации Владикавказа. Об этом рассказали в Национальном бюро Интерпола России. В октябре 2008 года Багаев в составе преступной группы расстрелял машину, в которой находился полковник милиции Чельдеев с сыном. Через месяц эта группа убила мэра Владикавказа Виталия Караева. Багаев был обвинен в убийстве и незаконном обороте оружия. Так как фигуранту удалось скрыться, его объявили в розыск по каналам Интерпола. Сегодня, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры Российской Федерации о выдаче компетентным органам Черногории, фигурант передан сотрудникам Интерпола, МВД России и ФСИН России для экстрадиции в Москву, приводит сообщение бюро РИА Новости. В селе Сазакен, который находится на грузинской государственной границе, армянские пограничники присвоили 10-15 гектаров. Местные жители заявляют, что это лишь самый последний большой шаг армянской стороны и что самовольный захват грузинской земли тут продолжается давно. В пограничной полосе, где запрещено передвижение, местное население живет на протяжении многих лет. Они говорят, что раньше граница проходила гораздо дальше, сейчас она проходит почти у их домов. Подобная проблема существует и на границе Грузии с другими государствами. Как правило, изменение границы происходит за счет грузинских территорий, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на телекомпанию «Ростави-2». На Майдане независимости в Киеве прошел мирный митинг солидарности с Грузией, участники которого протестовали против российской оккупации. Об этом сообщают украинские СМИ. По данным Интерпресс-Ньюс, в руках участников акции были плакаты на английском языке «Стоп России, украинцы за Грузию» и «Из Киева в Тбилиси с любовью».
Это была
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com. Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы. 15 июля 2009 года была убита журналист и правозащитник, сотрудница правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Наталья Эстемирова. Ее убийство вызвало широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. По данным Следственного комитета Российской Федерации, убийство Истемировой совершил участник незаконных вооруженных формирований Алхазур Башаев в качестве мести за ее публикации. Коллеги Истемировой провели собственное расследование и поставили под сомнение эту официальную и единственную версию преступления. В рубрике «Из Чечни только хорошие новости» наш постоянный автор Александр Черкасов расскажет о расследовании и основных версиях убийства правозащитницы Натальи Истемировой.
Никто не забыт и ничто не забыто. Помнить значит бороться. 6 лет назад, 15 июля 2009 года, в Грозном была похищена и в тот же день убита Наталья Истемирова. С самого начала Второй Чеченской войны, с самого начала нашего почти 10-летнего сотрудничества в мемориале, Наташа боролась с той машиной смерти, которая похищала и убивала людей, и с прикрывавшей ее системой организованной безнаказанности. Она сама пала жертвой этой машины смерти. Ее тоже похитили, а затем убили. А потом пришел черед машины безнаказанности. За 6 лет убийство не расследовано, виновные, заказчики, организаторы, исполнители не найдены и не наказаны. Почему убили Наташу? Она сообщила в СМИ о совершенной 7 июля 2009 года сотрудниками Курчулуевского райотдела милиции публичной казни в селе Кинчу-Борзой. Эта история, эти сообщения получили большой отклик. Известно, что, узнав об этом, Рамзан Кадыров пришел в бешенство. Известно, что после этого пришли в движение шестеренки во властных структурах Чечни. А потом, при первой же возможности, в день, когда Наташа одна вышла из дома, она была похищена. Об ответственности чеченского руководства, об ответственности Рамзана Кадырова в тот же день говорил председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Кадыров пытался за это утверждение его засудить, но не смог. Но ведь ответственность бывает разная. Сегодня мы говорим о привлечении виновных к уголовной ответственности. Что с этим? Политические убийства в России расследуются в лучшем случае долго и трудно. В худшем – та же тщательно организованная безнаказанность. Что мы видим в деле об убийстве Натальи Истемировой? Было возбуждено практически сразу уголовное дело 095-00-38. Его расследовал Игорь Соболь, старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления, полковник. Он, как и полагается, исследовал разные версии, в том числе и, по нашему мнению, совершенно невероятные. Мы-то с самого начала были уверены в том, что убийство связано с Наташиной профессиональной деятельностью, с тем, что она критиковала власти силовиков, прежде всего местные чеченские власти и местных силовиков. Учитывая, что последнее Наташино дело было связано с Курчулуевским райотделом, казалось вполне логичным и обоснованным предположение о возможной причастности сотрудников этого отдела. Мы, друзья и коллеги Наташи, исправно давали показания. Были изъяты Наташины бумаги и компьютеры. Казалось, что первые полгода следствие добросовестно. Однако впоследствии выяснилось, что в начале 2010-го в следственной группе сверху, из руководства Следственного комитета, спустили единственно верную версию и соответствующие доказательства. Сотрудниками управления ФСБ и МВД по Чеченской Республике были найдены пистолет убийц и машина, которой они якобы воспользовались. Пистолет лежал в тайнике. Рядом лежало милицейское удостоверение, в которое была вклеена фотография боевика Алхазура Башаева. Этот самый Башаев давно уже находился в розыске и был якобы убит осенью 2009-го и возразить ничего уже не мог. А в Грозном нашли машину, в багажнике которой лежал глушитель от этого же пистолета. Машина тоже была когда-то оформлена на Башаева. Был назван и мотив убийства. Якобы Башаев мстил Наташе за то, что она весной 2009-го написала о его, Башаева, неприглядных делах. О том, как он других водил в боевики, в лес. Дальше, правда, начинаются странности. Тайник с пистолетом был найден в доме Башаева. И как он, разыскиваемый боевик, полез бы прятать пистолет в свой дом, который, вероятно, находился под наблюдением? Загадка. Фотография в милицейском удостоверении была из паспортной формы номер 1, из картотеки, которая хранилась в милиции, и к которой так просто к лесу не доберешься. Рядом в тайнике лежало мощное оружие, противотанковые ракеты, происхождением которых никто почему-то не заинтересовался. С мотивом то же самое. Мемориальские публикации выходят без подписи, не был подписан и наташен материал про Башаева. Однако об авторстве мог узнать тот, кто смотрел черновики на ее компьютере. На компьютере, изъятом ФСБ. Ну и так далее. После этого друзья и коллеги Наташи предприняли собственное независимое расследование. Дело в том, что Наташа сопротивлялась. У нее под ногтями остались частицы кожи посетителей. А потом в машине им пришлось ее удерживать. День был жаркий, их пот остался на ее блузке. И в ходе следствия по этим следам были получены профили ДНК похитителей. В деле также лежали профили ДНК, полученные при скрининге волос с расчески, якобы принадлежавшие Алхазуру Башаеву, и других подобных образцов. Мы нашли двоюродного брата Алхазура Башаева, Анзора Башаева, еще до убийства Наташи, выехавшего из России и жившего во Франции. В соответствии с законами Франции и Швейцарии, у Анзора Башаева была взята проба генного материала, и этот материал был исследован методами, используемыми для таких экспертиз в Российской Федерации. Результаты были переданы для сопоставления с профилями ДНК, лежавшими в уголовном деле. Что показало это сравнение? Оказалось, что нет никаких причин говорить о причастности к убийству Алхазура Башаева. Оказалось, что генная экспертиза не выявила значимого сходства профилей ДНК с лежащими в уголовном деле. Так была похоронена единственная верная версия. Но это мы сделали еще летом 2011 года. Что изменилось за это время? В общем, ничего. Два раза в год, в день рождения и в день смерти Наташи, когда вспоминают об этом деле и о его расследовании, Следственный комитет повторяет ту же историю про Алхазура Башаева. Мы повторяем, что эта версия давно протухла. Адвокаты потерпевшей стороны, то есть родственников Наташи, пытались получить доступ ко всем материалам уголовного дела. Обращались для этого в суд. Безрезультатно. В итоге мы знакомы только с отдельными материалами. Какие выводы можно сделать на основании анализа этих многочисленных материалов? С одной стороны, в дело продолжали поступать материалы, подкрепляющие официальную, единственно верную версию. Но какие? Чего стоят такие вот свидетельские показания, полученные еще в 2011 году от сидящего в Грозном в следственном изоляторе боевика? Якобы на Меджлисе, проходившем в Сунжевском районе Чеченской Республики 25-26 июня 2010 года, он, этот боевик, лично слышал от дочери Умарова, что операцию по похищению правозащитницы Эстемировой провели боевики Башаев и Успахаджиев, что она обошлась его, Умарову, в 14 тысяч долларов, и что таким образом были сорваны переговоры президента Российской Федерации с канцлером Германии. Тут прекрасно все. От астрономических для нищего северокавказского подполья сумм до полета геополитической фантазии, приписываемого следователями покойному Амиру и Марата. Как получают такие доказательства, мы примерно знаем. Целый штат хорошо оплачиваемых специалистов по доказательствам, которые в личном общении могут доказать вам, слушатель, все что угодно. Что Бог есть и что Бога нет. Что люди ходят на руках и что люди ходят на боках. С другой стороны, следователь Игорь Соболь продолжал собирать образцы, делать профили ДНК и методично сравнивать их с лежащими в деле. Были взяты образцы крови у всего личного состава Курчелоевского РОВД, получены профили ДНК. Совпадений с профилями ДНК посетителей и убийц нет. Точно так же, как не было совпадений при сравнении с профилями ДНК различных боевиков и родственников боевиков. Но с этим-то понятно. Другое дело, что отпала одна из версий, казавшаяся поначалу основной. Не Курчелоевская. Это, пожалуй, единственный серьезный результат. А кто тогда? Неизвестно. Дело не закрыто. Но за последующие два года никакого продвижения в расследовании нет. И как же быть с очевидными признаками фабрикации единственной верной версии о боевиках? А никак. Но ничего еще не закончено. Никто не забыт и ничто не забыто. А помнить значит бороться. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». житель села Катыр-Юрт из Ачхоймартановского района Чеченской республики Лёма-Замтиев, с 18-летнего возраста находится в заключении в российской тюрьме Архангельской области. Он связался с нами по телефону из мест заключения и рассказал свою историю, которая схожа по многим пунктам и деталям с историями десятков тысяч молодых чеченцев, которых во время активных боевых действий в Чеченской республике, да и после, сотнями судили и отправляли по этапу в российские тюрьмы с самыми суровыми режимами заключения. Большое количество молодых чеченцев погибло, не выдержав жестокого обращения, холода и пыток. А у тех, кто, несмотря ни на что, выжил в этих условиях, у многих из них сейчас подходят сроки заключения. Но с ними происходят странные события. Лёма начал свой рассказ с момента задержания 10 лет и 5 месяцев назад.
3 часа ночи ворвались ко мне домой. Я дома спал с родителями. И меня забрали. Непонятно, кто, что вообще-то раздеты, мне не было ничего.
А кто это был, российские военнослужащие? На каких машинах? Или это были местные чеченские силовики?
Я помню, как меня из дома вытащили. Мне надели на голову мешок. И меня закинули куда-то. Как я понял, это была таблетка, УАЗик. Как я понял, там просто много сидели. Меня пересадили. Одного, второго мужчины. Второго, третьего мужчины. Три мужчины. Три раза меняли, когда они увезли куда. Ну, очень далеко мы шли.
А на каком языке разговаривали люди, которые тебя похитили?
Я не по-русски разговаривал. Меня проснулся от того, что мне дверь выбили. Я только глаза открыли, я помню, там стояли в масках, автоматы. Там свет был выключен дома. И только я хотел встать, и на меня набросились, и скрутили меня. Раз 5-6 ударили, и вытащили на улицу. И мне голову подняли, и говорит, ну это, моя фамилия, говорит, да, говорит, это. И голову надели мне, какой-то мешок, и все.
Родители как реагировали на это? Они просили представить?
Родители, да вообще никто ничего не успел, потому что их там было много. Просто я в одной комнате их было. Вот им на улице меня вытащили. Мне было 18.
А и куда тебя привезли?
Где-то минус 40 меня повели. Ну куда-то, я не помню. Это было еще 11 лет назад почти. Я помню, там какое-то короткое время они пересадили машину. Одну машину, вторую, третью. Въехали машины, мне куда-то подняли. Это третий или четвертый этаж был. Поднимали меня, не ставили, ну... На ширинке много ширинки, к стенке. И прошло минут 15, наверное, около 10-15. Зашли ко мне и спрашивают, кто убил участкового и где оружие. Я им говорю, я даже не знаю, о чем. Меня они перепутали. Тогда мне, ну, русский язык, я не особо владел русским языком говорить. Ну, так-то я попытался им объяснять, это не я, мне есть свидетели и так далее. Но они не хотели меня слушать. Просто избивали и все. На голове какой-то мешок был. Первую ночь они так побили там, ну, они... Так спрашивали просто, где оружие, где это, там, это. На второй день они меня избивали, там, втоком избивали, пакетом душили, угрожали, часто станцию ему задевать. Ну, тогда я был уверен тем, что я не делал то, что, как я могу на себя взять, тем более на кровь месть. Поэтому я отказывался, потому что я их не делал. Когда это произошло, этот случай, тогда было со мной, 4 человек было со мной еще. Я опять-то был, мы сидели, в «Черной рице» был фильм, это фильм смотрели мы. Со мной был один из них, племянник участкового. Того же, которого убили. Это участковый живет от нас, это, наверное, 500, наверное. Ну, вообще рядом живет он. Это было где-то часов 11 ночи. Когда ему стреляли, мы все слышали, мы вышли. Когда мы вышли, один из них с нами был друг, который мы сидели у него. Мы вышли, во дворе сидели его мать, брат, третий они сидели. И они нас видели. И они сказали, ну, куда не надо, ну, куда уходить, идите, смотрите фильм, сидите дома. Мы обратно зашли. Тогда мы не знали, кого убили, что убили. Там была автоматная очереда. Прошло там минут, наверное, 40, фильм закончился, мы вышли, мы услышали, убили участкового. Тогда я узнал, и остальные все узнали, убили участкового. Там прошло 3 дня после этого, и пришли, меня ночью забрали. И меня пытали, потом...
Когда тебя пытались, когда ты был задержан, тебе позволили нанять адвоката? Твои родственники знали, где ты находишься?
Нет, 8 или 9 дней знали родственники. Сколько времени прошло, узнали они тогда, когда уже я сказал... Все это я делал. Когда я сказал, что я это все делал...
Ты что ты не делал?
Я говорю, что это не делал, это не моя вина. Меня увезли на второй день, какой-то лес увезли, там стреляли мне, там патрон, наверное, есть, наверное, около 15, там 2 очень маленькие. Стреляли, мы тебя убиваем, ну, скажи, что хочешь, прощай. Но я на самом деле думал, они меня убьют. Они не убили меня. Меня увезли, как я понял, в Грозный. Грозный или умышлите куда-то из двух в одном месте. Потому что меня далеко увезли. Как я понял, я был в Чхомахтане. Ну, Чхомахтанский район, там местная скаментура. Ну, они током били, дубинком били, бутылкой. Есть водой набирать. Пакетом душили. там угрожали убить, угрожали там выкинуть, никто ничего не узнает. И второй день прошло, третий день прошло, я ну, не брал это себе. Я ей договорил, я это не делал, у меня есть свидетели. Я ей все объяснял. Моя вина здесь вообще никакая нету. Там копали яму. Там было 2 или 3 машины. Мне говорит, у тебя есть выбор. Мы тебя либо здесь, из-за того, что нам говорит, ты нам говоришь, либо ты нас здесь, мы тебя закопаем, говорит. И заденем тут честь и достоинство. Когда с меня штани начали из меня за выражение спускать, тогда я понял, на самом деле, на это не способен. Тогда я сказал, да, я буду все, я подпишу, что вам надо. Они говорят, мы тебе то, что мы делаем, их в масках они были, и постим это все, закопаем тебя. Никто не, ничего не узнает, потому что у них были маски все. И кассеты будут в ваше село кидать, и посмотрим, какой ты сильный, какой ты хардер, типа, ну, держался ты. Потом мне пришлось сказать, да, это я делал. Никто ничего не знали, где я, что я. Потом я подписывал документы, и мне говорили, откуда было, стреляли, они сами нарисовали на бумаге форматно. Здесь шел этот человек, говорит, отсюда стреляли, туда ушли. И мне говорит, мы будем тебе диктовать, ты все будешь, говорит. Я очень много бумаг, ну, расписывался, я даже не помню, куда я писал, ну, писали, там было у них готовлены уже документы. Я подписывал, расписывал, куда им надо. И потом меня увезли обратно. И потом мне сказали, что мы будем тебя снимать и будешь давать интервью. Мне заставили давать показания на тот 2 человека, которые я их знать не знаю. Но с моего села они старше меня. А на самом деле я не знаю, какие вообще понятия не имею. Откуда они вообще оказались, но со мной. Мне заставили на них дать показания. Уже понял, что любым путем они пойдут на свое. И мне никак ничего не делают. Для них я вообще, ну, никто.
И сколько времени прошло между тем, как тебя забрали из дома, и ты подписал показания?
Это в 4-й день был. Дальше мне сняли пакеты. Обратно их надели, ну, к голову. Тогда мне привезли домой, уже на 4-й день мне дали попить полбутылку воду и пол яблока зеленого. Вообще ничего не кушал и не пил даже воду. Ничего не давали, не то, что не давали, даже пакеты голову не снимали. Я иногда от крови, которая в нос ушла, от этой хаст обратно кровь заходила, потому что их накапливалось кровь в пакете.
Суд был, чтобы тебя в тюрьму отправить?
Суд.
И где он проходил?
Да, мне суд был. Грозный, да, в Верховном суде. Мне судили. Когда мне судили, там было все, там приходили все, ну, свидетели, да, кто мне видел, когда я уходил в вот этот двор из стуга. Там, ну, стояли же во дворе, там говорили, убили человека участкового. Кто-то уходил во дворе, наши соседи, там были их около 30, даже больше 30 человек, которые подтверждали в суде. Мы его видели, он не может быть такого там быть, потому что там судья был такой вопрос, дали ему, успел ли он пойти, типа, убить и обратно прийти по времени. Он говорит, ну, не успели бы, потому что таким скоростью надо добежать туда, обратно бежать. Еще плюс надо знать же, когда придет домой, откуда он придет. Он оказывается, что брата сидел, говорит. Там ушел. Ну, даже его племянник в суде говорил, что я это не делал, потому что когда его убили, мы со мной вместе сидели, даже объясняли, где кто сидел, как сидел, какой, ну, в шмотках были, на каком минуте были по фильму. Все рассказал. И каждый все объяснял. Потом домой пришли, как я понял, и сказали, мать дома, мать и странный младший, ей было тогда 6 или 7 месяцев. Они пришли, сказали, мы нашли вашего сына, знаем, где он находится, давайте мы сейчас вас будем против, ну, федерала, русские дела, там все нормально будет, подпишите документы, что ваш сын у нас, мы его после обеда привезем, через 1-2 привезем сюда к вам. Они расписались, 4 соседка было, они уже умерли. Они расписались, и даже на двор не зашли. Они вытащили коробки, там было марихуан, там было, там гранаты какие-то, там ремни какие-то, форма военная. Вот эти вещи вытащили они, пистолет какой-то, непонятно. Это все вытащили, сказали, вы свидетели. Ну, то, что ашманали, типа, забрали у нас, обыск делали. А хотя они дома мужчины зашли. Просто те поверили на слово их. Потому что там чеченцы были, когда по своей наивности. Они расписались. Поэтому эти 4 статьи на меня осталось. И когда мне говорили, это ваше, я говорю, у нас такого вообще не было никогда в жизни. И мне говорит, мне разницы нет, говорит, либо тебя, либо твой отца. Я отказывался потом, когда мне провели в суд. Мне в суде на 2 месяца делал продление. Уже я понял, уже знаю, где я нахожусь. Я, ну, начал отказывать. Ну, хотя они били, пытали. Тогда вот таким шантажем мне. Либо твой отца посадят, либо тебе. Ну, пришлось сказать, ну, ладно, это мои. Вот так и осталось на меня то, что я сейчас говорю. Даже нет ни одной отпечатки, нет ни один человек, который мне говорил, что это мое было. Ни одного их свидетеля нету, которые говорят на меня, что-то я делал. Есть то, что я говорил на себя. Потому что мне на это говорю заставили. И Всевышний увидит, каким предлогом я это говорил все.
А как ты сам думаешь, почему тебя вот посадили на такой большой срок? Им нужно было количество, вот как тогда водилось, или им нужно было просто найти подозреваемого, чтобы посадить вот за это убийство, чтобы вот этот, как они говорят, висяк закрыть?
Когда я сидел в тюрьме, там очень много молодежи сидели, и ни один человек не говорил, что что-то делал. Всех посадили вот так. Им нужен был просто молодежь собирать, потому что Кавказ есть. Я еще на Оле было, слышал, там от 15 лет или от 13 лет до 45 лет все террористы, чтобы молодежь собирать надо все оттуда. Поэтому всех взяли, молодежь, кого попадали, всех закрывали. Им разницы нету. Там сидели те пацаны, которые за одно преступление три раза судили за одно преступление, а эпизод один тоже. То есть им разницы не было, что грузить. Лишь бы срока давать, отправлять. Хотя судья мне говорил, когда срок давал, я знаю, твоя вина здесь нету, учитывая тем, что свидетели говорят, я понимаю, что тебе пришлось пережить, не просто так на себя взял это, но у меня выбора нет. Есть выше меня люди, которые, кому я должен отчитываться. Это он говорит прямо в себе, когда мне срок давали. Там было все родственники мои, родственники, это участковые, свидетели, когда дали, всех зашли, кто там присутствовал в суде. Я тебе даю самое минимальное. Минимальные, да, 13 лет.
Статья терроризм, там... пособничество боевикам. Такие статьи были у тебя или только убийство участкового?
Наркотики на меня есть. Они повесили, которые вот таким расписались соседи наши, да? Они говорили, что отпусти домой. Вот таким они воспользовались, на меня накинули оружие, это наркотики, и участковый на меня...
Употребление или распространение?
Я даже не знаю. Я просто расписывался, я даже не знаю. Потому что тогда я очень... Ну, не то, что очень, у меня была проблема учить русским языком. Я не понимал, просто когда им что-то надо было, они ночью меня поднимали, и до утра сперва они избивали, как им, что они хотят. Потом им могли же, на, расписываться, потому что не было ни одной ответственности. Только на меня было пытки, пытали меня, ни одного побоя на меня нету. Недели нет, нигде нету, потому что они не снимали побои. Хотя там были чеченцы, когда меня переводили, это ИВС, пускали меня. У меня не было ничего, потому что не писали. Мне побои официально пришли, написали спустя 5 месяцев. Пришли в Грозовский тюрьму, там они сняли побои. Даже мне не сказали, что это такое. Даже мне адвокат не был, без моего адвоката. Они сняли, все нормально, ничего не было.
В какую тюрьму тебя отправили в первую очередь?
Меня сперва держали Ачхамастанской ИВС, потом меня увезли в Грозовский УОД, там было 10 дней. Потом оттуда меня привезли в Грозовский тюрьму в СИЗО. Потом меня судили за 2 месяца. За 2 месяца мне даже не шло в суд. Мы быстро посудили меня и дали 13 лет. И отправили на Архангельскую область сюда, в поселок Ерта.
А как к вам там относятся? Вот именно вот к чеченцам, потому что к нам поступает информация, что над ними издеваются.
Сюда приезжают постоянно ФСБшники. Там месяц, наверное, раз. Вот. Редко бывает, 2 раза. Приезжают и спрашивают, что будешь делать, чем, ну, рассказывают, там, шантажируют. Не шантажируют, не то, что мне здесь много пацанок, то есть сидящие, чтобы работать с ними. Надо сдавать кого-нибудь там, дальнейшее сотрудничать с ними. Они угрожали, что тебя прямо в тюрьме там отравим, тебя еще срок добавим. И, ну, надеетесь на домой, чтобы освободиться. Ну, лучше, ну, не выйдете оттуда, потому что я в себе данный момент не уверен тем, что я выйду. Я не знаю, даже выйду до завтра, потому что такое положение здесь.
А почему они
просто
боятся?
Так, внимание, столько человек не будет.
А почему они боятся? Вот у тебя скоро подходит срок освобождения, да? Сколько у тебя лет осталось?
7 лет осталось.
И что они говорят, эти ФСБшники, тебе?
Либо с нами работают, либо ты тебя, ну, будешь как, тебе нет жизни. Ну, тем, что сдавать, я не знаю, с кем-то, как-то, я даже понятия не имею. Я им постоянно говорю, я не знаю ничего, я понятия не имею. Они мне угрожали, чтобы отца посадить, родственников, что будет проблема. У тебя здесь будет проблема, мы тебе срок добавим, тебе это делаем. Там много чего перечисляют, даже приходили, да, даже прямо в кабинет меня избивали. Опера, комната есть, во-первых, где они приходят, они вызывают в этом комнате. Там их четырех-троих присутствовали в этом допросе. Они там бумаги кидают тебе, на тебя такое-такое, что давали показания, тебя будут судить. Ну, за все стороны шантажируют. Выйдут на дальнейшую на особую свободу. Я буду их на руках. Просто они будут за мной, короче, ну, я не знаю, как собака есть, типа, которые от хозяина не уходят никуда. Я буду четко их под контролем, потому что большинство здесь либо они используют, либо они сразу убирают. Таких людей им не нужен. У них и так больше пол-России работает на них. Постоянно говорю, мне говорить не о чем, потому что я не знаю никого. Я знаю и ничего не знал. У меня в семье 3 сестры, я 1 отец. У нас было почти 1,5 гектара земля, которую мы, ну, выращивали там. Я постоянно работал дома, с отцом постоянно рядом был. Там как раз у нас было дом, мы делали, дом строили. Особо, ну, ни с кем отношений не было, кроме друзей своих, с кем я общался. Я не знаю, что им говорить и что им объяснить, или какую работу они говорят работать.
Это был заключенный российской тюрьмы Лёма Замтиев. Он хотел, чтобы его историю узнали как можно больше людей. На вопрос, не хотели бы вы скрыть свое настоящее имя, он отказался. «Хуже, чем мне есть, уже не может быть», был его ответ. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.